я вижу почти полный зал, дорогие друзья. Я приветствую вас именем того, о ком мы сегодня, сейчас вспоминали, о его страданиях. Братья и сестры, мы говорили сегодня о пятнице, об особой пятнице, о том, как почти 2000 лет тому назад крест привлек в одно место совершенно разных людей. Там у креста собрались лидеры религиозные того времени, там собрались фарисеи, законники, учителя, там собрались ученики Христа. Пусть не все, но собрались. Там, мы знаем, были разбойники, которые висели по правую и левую ногу от Иисуса Христа. Там собрались воины, то есть враждебный иудейскому, израильскому народу, враждебные римляне. Крест собрал в тот день всех. И тех, кто были друзьями, и тех, кто были врагами. Видите, люди, не отдавая себе отчета в тот день, показали всему миру, всем поколениям, оставили этот пример на все времена, что крест может собрать самые разные души. Даже врагов может собрать. Кого что привлекло в тот день? Кого любопытство, кого приказ их военачальников, кого любовь к Иисусу Христу. Крест привлекает. И у креста соединились те, которым, казалось бы, в жизни не соединиться. Удивительный день сегодня. И мы, не отдавая отчета, сегодня собравшись из разных конфессий, как я понимаю, из разных церквей, души и люди, находящиеся в самых разных взаимоотношениях, порой даже враждебных, собрались сегодня, в этот день, в эту пятницу, как почти 2000 лет тому назад собрались у креста. Самые-самые разные. Крест соединял и крест соединяет. Сегодня, братья и сестры, знаете, мне много пришлось поездить за 14 последних лет по миру, когда я никогда не предполагала еще и в мыслях не имела, что определил Господь для меня. Я готовила себя к врачебной деятельности и думала, что мне придется заниматься больными телами. А Господь сказал «нет» и дал мне больные души. И с тех пор я вот так вот из церкви в церковь, из города в город, из страны в страну, из конфессии в другую конфессию иду, и думаете, что делаю? Раздаю горькие пилюли. Почти или все из вас, или почти все были у врача, правда? Вы знаете, 10 лет моей работы в медицине приучили меня к страданиям телесным. Много людей умирало вот на этих руках. Не раз приходилось возвращать людей из состояния клинической смерти. Я работала терапевтом в кардиологии, пульмонологии. Я знаю, что такое смерть по плоти, как врач. Вы знаете, сейчас, за эти годы, мне снова и снова приходится сталкиваться с медленным умиранием духовным детей Божьих. Вы скажете, о чем ты говоришь? Это только прелюдия. Прежде чем вообще прийти к тему, я хочу сразу же попросить у вас разрешения. Можно мне сегодня говорить так, как, может быть, вы еще никогда не слышали? Друзья дорогие, проповедник. Я не теолог. У меня нет теологического образования. Я не собираюсь сейчас толковать вам слово. Для этого есть пасторы. Для этого есть проповедники, евангелисты. Я вам сказала, Господь поручил мне другое служение. Идти к больным душам и раздавать горькие пилюли, теперь уже духовных лекарственных средств. Когда мы приходим к врачу, врач выслушает наши жалобы, а потом что говорит? Растяньтесь, пожалуйста. Правда? И хочется нам или не хочется, стыдно или не стыдно, а надо раздеваться. И тогда врач дальше продолжает свое обследование. Братья и сестры, душепопечитель – это человек, перед которым хочет, не хочет душа, но если ее Дух Святой побуждает, тоже надо раздеться не передо мной, перед Словом Божьим, перед тем самым, о котором Господь говорит в своем Писании. Ибо Слово Божие острее обоюда острого меча, да? Который проникает, как скальпель, до разделения души и духа, составов и мозгов. И что делает? Судит намерения и помышления сердечные. Вот это мое служение. И потому теперь, обращаясь к вам, я хочу спросить и попросить вам дать мне разрешение говорить так открыто, как я всегда говорю. Можно?
Бог разрешает.
И еще тогда... Очень прошу вас, не обижайтесь на меня. Даже если вам будет очень-очень больно слышать то, что я вам буду сейчас говорить. Знаете, мне приходилось проходить практику по хирургии. Я думала быть хирургом, но слишком мала и слаба, чтобы стать хирургом. Приходили люди, вот такой гнойник. А он просит, доктор, выпишите мне мази. Сильные мужчины боялись скальпеля, как огня. Друзья мои, не бойтесь сейчас тех слов, которые будут звучать к вашим сердцам. Быть может, что-то разрезая, для того, чтобы выпустить этот застоявшийся, старый уже, такой, простите меня за это выражение, вонючий гной. Согласны? Не будете обижаться? Вы поймете, чем отличается проповедь от душепопечительской беседы. И это было сейчас не что иное, как душепопечительская беседа с вами. Но знаете, каждый раз, когда я начинаю, стоя перед людьми какую-то тему, меня охватывает трепет. И я думаю о том, о тех словах, которые оставлены на странице Писания. «Без меня не можете делать ничего». Ни одна скрипка, даже самая замечательная, изготовленная искуснейшим мастером, не запоет, пока ее не возьмет в руки скрипач. Ни одна рояль, ни одно пианино не заговорит, пока к нему не подсядет пианист. Ни одна трубочка, ни одна свирель не запоет, пока ее не возьмет тот, кто умеет на ней играть. Братья и сестры, я перед вами, знаете, как стою, как кто, как ослица. Помните ту ослицу, на которой Христос въезжал в Иерусалим? Я ничего не смогу вам сказать. По крайней мере, то, что коснется ваших сердец. Если тот, кто находится над всеми нами, кто сейчас, проходя, знает, каждое сердце склоняется, зная все его проблемы, нужды, боли, печали, и многое другое, не возьмет вот этот сосуд в свои руки и не очистит вот эти уста, как когда-то очистил уста Исаии. Мы молились о благословении. Но вы позволите, если я попрошу вас еще раз в одном дыхании соединиться в одной молитве с просьбой к нашему Отцу Всевышнему, чтобы он сейчас... Все перечеркнул, все, что мне нас разделяет друг с другом, и соединил у креста своей любовью, и заговорил каждому и ко всем теми словами, которые может найти только он. Я их не найду, если он мне не даст. Вы согласны? Давайте помолимся еще раз. Дорогой. наш. Еще и еще раз хочется сказать, наш отец. Не мой, не твой, не его, не ее, а наш отец. Благодарим тебя за этот удивительный день, в который мы вспоминаем о твоих страданиях. За день, который соединил врагов и друзей, далеких от тебя и близких к тебе, ненавидящих тебя и любящих тебя, соединил у креста. Господь милосердный, во имя Твое святое, приди сейчас к нам в силе Твоего Духа. Возьми мои ничтожные, нуждающиеся в постоянном очищении уста и проговори к детям Твоим, к душам израненным, избитым, разочарованным, больным, отчаявшимся, так, как можешь только Ты, Отец, заговорить к детям Твоим. И да прославится в этом Твое великое и святое имя. Аминь.
Аминь.
Спасибо, братья и сестры. Несколько лет тому назад мне пришлось побывать в одном городе, в России. Я каждый год езжу по нескольку раз в миссионерских поездках в городе Волгограде. Я не знаю, почему, впрочем, я узнала об этом потом, но это не столь важно. Вдруг навстречу приглашает меня уполномоченный по делам религии Волгоградской области. Для встречи или беседы. Знаете, когда мы встретились, мы ровесники были с ним. Позже я с ним ездила в Африку, чтобы переводить ему по приглашению. И когда мы с ним начали нашу беседу, он стал задавать вопрос. Первый вопрос, который он ехидно задал мне, глядя в глаза, знаете, был каким? Вы верите в Иисуса Христа, да? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, Людмила Михайловна, у вас христиан у всех один Бог? Конечно, ответила я. Скажите, вы все стремитесь в одно небо? Конечно, другого нет. Тогда ответьте мне на вопрос, продолжил он. Каким образом вы, дети одного Бога, называющие себя одним именем, не будем говорить сейчас о конфессиях, стремящиеся в одно небо, как собираетесь вы все там встретиться у ног одного Бога и в одном небе, если здесь, на земле, вы не можете найти пути друг к другу. 15 лет занимаюсь я общинами и церквами, христианскими, подчеркнул он, и всегда поражаюсь, как дети одного Бога, стремящиеся в одно небо, могут ненавидеть друг друга. Ответьте мне на этот вопрос. Братья и сестры, что бы вы ему ответили? Передо мной сидел коммунист, передо мной сидел атеист, передо мной сидел человек, ненавидящий Христа и христианство, и задавал мне вопрос в лоб, на который я признаюсь, я хотелось быть честной и искренней с ним, не могла в ту минуту найти ответа. Да, я могла бы найти много мест Писания ему и сказать, да, но вы знаете, это и раньше было, даже еще во времена Первоапостольской церкви, уже как-то бы входило непонимание, разделение, я могла бы. Но я не в силах была это сделать. Вы знаете, прямой, бескомпромиссный вопрос этого человека буквально сбил с меня толку. И я опустила голову и сказала, увы, это так. Братья и сестры, пару лет тому назад мне пришлось быть в одной баптистской общине. Не буду называть штата, не буду называть города Соединенных Штатов Америки. Это была община русских эмигрантов, которые приехали в Америку, чтобы евангелизировать Америку, чтобы привести ее к Богу, чтобы показать им наше русское, воспетое во многих стихах, во многих прозаических произведениях христианства, страданий, скорбей и так далее. Вы же знаете, как на Западе думали о нас, русских христианах, русских, живущих во всем Советском Союзе. Вы знаете, что мне сказали в этой общине? Наша община существует с тех пор, как мы выехали из России 8-10 лет. Здесь собрались баптисты из разных частей Советского Союза. 8-10 лет существует наша община. За эти годы 8 раз в ней произошли разделения. Скажите, это увязывается в нашем понимании? Практически каждый год в одной общине, одной конфессии, братьев и сестер одного Господа происходили вражды, ссоры и разделения. Шокирующие, не правда ли? И еще последний пример. Однажды для душепопечения пришла пожилая женщина. Села, закрыла лицо руками и заплакала. И знаете, что она мне сказала? Дорогая сестра, у меня 6 детей. Все они мои дети, выношенные в этой одной моей утробе. Дети одного отца. Но если бы вы знали, как они живут у меня между собой. Они ссорятся, они спорят, они порой ненавидят друг друга, они дерутся. Они теперь взрослые уже, они не хотят знать друг о друге. Они годами не звонят друг другу. А это мои дети. Я их мать, у них один отец. Скажите, сестра, что делать? Как их помирить? Мне так прискорбно. Вы не можете себе представить материнского сердца, раздираемого распрями, ссорами и разделениями моих детей. Она плакала, братья и сестры, а мне тоже хотелось плакать. Но хотелось плакать по другой причине. В эту минуту я вспомнила о всех общинах, где мне пришлось быть. Я вспомнила о тех, кто приходил и высказывал обиды один на другого, изрыгая горечь, изрыгая возмущение, недовольство. Все это были дети одного отца. Все это были христиане, которые несли имя, носили имя одного Иисуса Христа, который за всех пролил одну и ту же кровь, который за всех отдал свою жизнь, который любит всех любовью отца, любовью сына, положившего жизнь свою, которые тоже ссорятся, спорят, делятся, ненавидят, презирают, унижают, топчут. Такого же точно, как он сам и она сама. Что это, дорогие мои? Что это? Какое слово, какое определение этому найти? Вы знаете, я не думала говорить сегодня на эту тему. Я думала о другом. Ну, пути Господни не наши пути, Его мысли не наши мысли. Слушая братьев, сегодня принимая участие в вечере Господней, я думала: Господь, Ты знаешь все. И Он вел меня именно к этой теме. Так как назвать такое христианство? Как назвать таких детей Божьих? Каким словом определить таких вот христиан? Ничего лучшего не найдешь, как одно определение. Плотское христианство и плотские христиане. Мы договорились, что вы не будете обижаться, правда? Вы готовы сегодня что-нибудь проглотить, что будет горько, но, может быть, поможет, да? Знаете, об этом христианстве, которое иначе не назовешь, как плотским, апостол Павел так хорошо сказал в своем первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 1 стиха. Братья и сестры, вот если вы любой увидите, когда что к вам кто-то подходит, например, я, и поговорив с вами, я бы сказала: тебе, брат, и тебе, моя сестра, а знаешь, какая же ты плотская христианка. 100% вы бы обиделись, правда? Обиделись. Почему? Потому что христианин может быть духовным и плотским. Другого нет. Серединки нет. Да, мы ищем эту серединку. Ой, как мы ее ищем. Что-то среднее между тем и другим. Мы так заняты поиском такого пути, который бы проходил между широким, о котором мы говорим, путь мира, не думая о том, что и христиан, путь христианства тоже может быть широким. Так вот, мы ищем серединку между широким путем и узким. Ах, узким идти так тесно, так неудобно. Столько опасностей широким, а страшновато. Знаем, куда он ведет. Так вот, серединку выискиваем. И живем по принципу: и здесь, на земле, все иметь, и там ничего, в небе ничего не потерять. Правда? Вот это и есть серединка. А у Господа серединки нет. У него есть либо холодный, либо горячий. А тепленько он говорит. Ну что говорит? Так как ты теплый, то я так говорю: и свергну тебя, и сблюю тебя из уст моих. Господу лучше или горячий, или холодный, но только не теплый. Мы же современные, особенно христиане, ищем золотой серединки тепленько. Вроде бы и к миру мы не относимся, но и христианами нас, ой, как трудно назвать. Так вот, апостол Павел не стыдился, не стеснялся, не боялся обидеть кого? Тех, кто считали себя духовными христианами. Уж кто-кто, а коринфяне, наделенные и одаренные всеми дарами, какие были, считали себя духовными. Но ни галатам, ни к фессалоникийцам, не к римлянам, не к евреям, а именно к духовнейшим, считающим себя, по крайней мере, таковыми, апостол Павел направляет вот эти слова. 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Павел, о чем ты говоришь? Мы младенцы во Христе, мы, имеющие практически все дары, мы, наделенные силой Божией, мы духовные, мы, имеющие опыт служения, и ты называешь нас плотскими. Да-да, говорит апостол Павел. Мало того, позже он потом говорит: вы духовные, вы коринфяне. Вы считаете себя таковыми, но у вас есть такие грехи, которые не находишь, не найдешь даже у язычников. Видите, каким может быть наше, в кавычках, духовное христианство. И Павел, любя коринфян, называет их тем именем, которого они заслуживали, плотские христиане. Но почему? Апостол Павел говорит дальше: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, при всем том, что вы имели и имеете, вы не в силах твердую пищу переваривать. Да и теперь не в силах». Почему? Потому что вы еще плотские. Почему, Павел, ты называешь нас плотскими? Вы тоже могли бы сейчас кричать в обиде: почему, Людмила, ты те же слова обращаешь сегодня к нам? Да потому что мы еще плотские. Я говорю мы, а не вы, причисляя и себя к этому. Почему? Потому что дела плоти то там проявляется еще. Братья и сестры, ну почему мы плотские? А вот почему, объясняет апостол Павел. Потому что вы еще плотские, ибо... Вот вам и объяснение. Иначе говоря, потому что... Если между вами зависть, спор и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», «я», а другой «я Полосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Полос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. И далее он говорит о служителях. Мы дальше не будем говорить. Можно улыбаться, думая о том, что у нас точно так же выглядит. Это брат, это церковь брата Николая. Это церковь брата Александра. Это церковь брата Петрова. Это церковь... Это не то ли самое, что мы говорим? Что мы сейчас читали? Да, может быть, людям это легче так, чтобы определить, в какой церкви человек является членом. Но вся беда, что... Церковь не только называется церковью брата Николая, или Петрова, или Иванова. Дело в том, что лидер этой церкви, он и есть, часто является для них тем, кто открывает им взгляд на Бога или заслоняет им с собой Бога. Вы скажете, о чем ты говоришь? Братья и сестры, как миссионерка я иду во все конфессии. Теперь мне совершенно безразлично, как называется человек. А вот кем он является, вот это уже другое дело. И вы знаете, я приходила в церковь, возьмем, например, харизматическую, это было в Прибалтике. Вы знаете, я думала, что здесь нету Бога, хотя о Боге говорят. Лидером там был руководитель церкви. И можно было только поражаться. Как люди смотрят, взирают на него, как они идут, не думая, проглатывая все, даже не размышляя о том, что он говорит. Еще в одной церкви в Америке мне пришлось быть, не буду называть город и не буду называть имя этого пастора. Я сидела и слушала, не могла поверить, что уши мои слышат действительно эти слова. Знаете, что он говорил? Вам нет нужды читать Слово Божие. Вам нет нужды читать Писание. Все, что для вас, овец, нужно, Бог дает вашему пастырю, а пастором был он. И ваше дело только принимать и слушать. Братья и сестры, мои уши слышали слова с кафедры, слова служителя Божьего, слова лидера. И сидел полный зал, где-то примерно, ну, минимум человек 800. Заглядывая в рот, конспектируя каждое его слово, а я сидела, слушала и думала, что за винегрет? Ничего не понимаю. Как можно увязать неувязуемое? Братья и сестры, поэтому, чьи мы дети? Являемся ли мы христианами и детьми Христа? Или мы являемся детьми нашего служителя и пастора? Не хватает только называться такими именами, собственно, и сейчас есть. Сейчас есть. Не смешно, но мне люди сказали, вы знаете, как книги, трилогии появились в России, у нас появились даже штыгинцы. Вочмана не знаете по книгам? У нас есть вочмановцы, у нас есть петровцы. Видите, ничего не изменилось. Вот уж книга, которая на все века остается злободневной и всегда актуальной. А теперь давайте вернемся к этим словам и посмотрим, ну почему же все-таки мы плотские? Ибо если между вами есть зависть. Видите? Зависти в сердце достаточно, чтобы называться уже не духовным христианином, а плотским христианином. Братья и сестры, зависть является одной из причин корня горечи. Вы слышали об этом? Помните, у евреев мы читаем удивительные слова апостола Павла. Наблюдайте за собой. Наблюдайте. Что нам наблюдать? Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. А! Ты что, апостол Павел? Лишиться благодати Божией, иначе говоря, милости Божией, это то же самое, что лишиться спасения. Ведь по благодати-то мы и спасаемся. А Павел говорит, наблюдайте, дети Божии, за собой, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. И дальше продолжает. Чтобы какой горький корень, родившись в вас, не причинил вам в первую очередь вреда, и чтобы от него не осквернились многие. Корень горечи. Одной из причин корня горечи, возникающего в нас и изнутри разлагающего нас полностью, как это делает рак, является как раз зависть, являются обиды, является непрощение, является злом, является неприязнь. Все это причины, которые ведут к корню горечи в нас. И этот горень, как рак, прорастает нас. И в первую очередь вредит мне же самому. А потом, так как горечь просто не может долго вынашиваться, она изливается через наши уста, через наш злой, коварный язык. Тот самый, которым сказано, что он воспаляем от гиены. И говорят дети Божии, имеющие вот такие полутораметровые языки, друг о друге такие вещи, выхлёстывая столько обид, столько возмущений, столько горечи, столько ненависти, забывая о том, что ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Так вот, зависть является одной из причин горечи, той самой, которая может лишить нас спасения. Ну куда от этих слов денешься? Наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией. А благодать – это есть то, чем мы спасаемся. Некоторые говорят, мы под благодатью, мы живем во время благодати и так далее, и так далее. Да, правильно, все так. Ну, как видите, спасение, которое дается по благодати, можно лишиться, потеряв благодать. А потерять можно так легко, обидой. Братья и сестры, я езжу по церквам. В Америке, по всему бывшему Союзу, в Израиле одно и то же. Дети Божии вынашивают, вскармливают, выращивают обиды, которые раздирают их изнутри. Дети Божии могут так завидовать друг другу, просто нужно удивляться. Говорит проповедник один, приходит после этого на душепопечение брат и говорит, давай помолимся. Я уже не могу, у меня такая зависть, и духовная может быть зависть, съедает. Что я сижу и не могу его слушать, я завидую. Потому что когда я проповедую, я вижу, люди засыпают. А когда вот этот выйдет проповедует, все на одном дыхании слушают. У меня зависть. Зависть, может быть, оказывается и духовной. Стоит солистка в хоре и поет. Хор слаженный. Лучше быть не может. Кончается собрание, которое... по форме протекает. Заканчивается собрание, и люди, измученные душами, приходят на душепопечение. И знаете, что говорят певицы в хоре? Сестра, давай помолимся. Я не могу. Меня зависть съела. Вот до недавнего времени я была солисткой в хоре. А потом, ну надо же было такому случиться. Именно в нашу церковь приехала бывшая оперная певица, которая теперь уверовала. И, конечно же, она меня вытеснила. Теперь уже не я веду сольные партии. Теперь она ведет. И когда она поет, у меня здесь все внутри разрывается. А это служители и служительницы. Это священники, несущие народу Божьему Слово Божие. И это левиты, воспевающие Господу, раздираемые завистью. Возьмем плотскую зависть. Я не знаю, как у вас, но у нас в Германии и в Америке среди эмигрантов особенно можно постоянно сталкиваться с такими случаями. Вы знаете, дом купил. Это такой хороший дом у него был. Мало ему, представляете? Он уже такую храмину дворец воздвиг себе. А я все еще в своей государственной квартире сижу. И откуда у него только деньги? Зависть. Плотская зависть. Сестра посмотрит на сестру. Ах, и как она умеет одеваться? И все ей идет, и все ей к лицу. Все у меня не так. А вот я хочу, а у меня не получается. Зависть. Брат приходит и говорит: сестра, я уже не знаю, измучился. Вот взгляд мой так и тянется к другим сестрам нашей общины. Посмотрю и думаю, ну почему у всех других жены такие? И красавицы, и умницы, и чистоплотные, и детей умеют воспитывать, но моя... Блинов жарить не может. Яичницу не знает, как сделать. Ну что такое? Ну у других я завидую братьям нашим. Или такое слышишь. Ой, какой муж у нашей сестры, вот то и то. Интересно. И мужчина есть из себя. И проповедует так, что заслушаешься. И дома помогает. И к ней вы посмотрите, но мой. Кроме грубых слов, я ничего от него не слышу. Знаете, я завидую. Я рассказываю вам сказки. Братья и сестры, о, если бы это были сказки. О, если бы это были вы другие. Я говорю только то, что я слышу от сотен и тысяч тысяч детей Божьих, христиан. В разных конфессиях и в разных церквах. Увы, мы все из одного теста. И одни и те же грехи преследуют и мучают нас. А обиды им конца нет. Я могла бы рассказать вам часы, что делают обиды с душой, превращая ее в духовные руины. Вы посмотрите, посмотрите на такую душу, у которой постоянно в сердце живут обиды. Длинное лицо, хмурый взгляд, подозрительное отношение. Только и ждет от другого чего? Гадости какой-нибудь. Сердце переполнено обидами. Обиды, ревность, зависть. Поэтому здесь назвал только одну причину. Вот из этого огромного раздела тех грехов, которые вызывают. Горечь. И, разумеется, эта горечь никак не может долго здесь храниться. Она обязательно выльется. Обиженный, униженный, он будет искать того, с кем бы он разделил свою боль. Сестра, вы знаете, меня так обидели, меня так унизили. Ты представляешь, что он обо мне сказал? И мы переливаем свою обиду. Свою горечь, свое зло, свою неприязнь в другое сердце. И приходит эта бедная душа, зараженная обидами другого, и говорит: давай помолимся, я не знаю. Ты знаешь, у меня против этой сестры никогда ничего не было. Но с тех пор, как сестра Таня пришла ко мне и рассказала о сестре Кате, я не могу на нее смотреть. Она мне ничего плохого не сделала. Но... Ты знаешь, у меня как яд здесь против нее. Видите, что мы делаем? Будучи больны сами, мы заражаем других. Почему написано, что, смотрите, чтобы этот корень, родившись, не причинил в первую очередь вам вреда, и чтобы от него не заразились многие. мы удивляемся, что церкви наши больны.
Нужно воды, нужно.
Водички. Братья и сестры, мы удивляемся, что наши церкви духовно становятся все более сонными, а потом умирают. Одних обид, зависти, горечи, ревности достаточно, чтобы церковь сделать мертвой. Мы приходим все из наших домов, из наших семей. Сколько в семьях обид? Сколько в семьях горечи? А семьи составляют наша церковь. Мы приходим с таким благочестивым видом. Мы как ангелы. Когда собрание кончается, приветствуй, сестра, поцелуй. Какие мы лицемеры! Даже не подозревая, что мы те самые фарисеи, о которых Христос, говоря, подчеркивает их главную определяющую черту – лицемерие и показное христианство, показную их веру. А мы не такие? Да такие, братья и сестры. Не думайте, что вы такие. Мне тут уже неоднократно задавали вопрос, ты ездишь по миру, как в других церквах выглядит. Да, легко оправдаться, сказав, что сейчас последнее время. И так написано. Но для чего написано? Чтобы мы не становились, автоматически не думая, подтверждением этого написанного. Но чтобы мы задумались, чтобы мы вырывались из этой тины, которая затягивает нас в это болото. Братья и сестры, ну, пожалуйста, давайте подумаем. Что? Я ведь не совершенство, правда? Ну, встаньте, пожалуйста, из зала сейчас кто-то, кто может сказать, я совершен. Вы просто подходите посмотреть на ангела, живущего на этой земле. Ну, встаньте. Спасибо за вашу честность. Мы никто не можем встать и сказать, я совершен. А как несовершенный может судить несовершенного? Нелепо. Но мы это делаем. Господь сказал когда-то фарисеям, желающим побиения камнями, той самой блудницы, которую они привели к нему. Кто из вас без греха? Первый бросил на нее камень. Никто не осмелился. Ушли один за другим, осуждаемые своей совестью. А что же делаем мы? Прекрасно сознавая, что я не совершен сам. Прекрасно зная, что и у меня есть какие-то грехи и пороки. Мы жестоко, немилосердно, без всякого сострадания ищем, судим того, за которого точно так же, как и за меня, умер Христос. За которого Он пролил то же самое, что и за меня, кровь. И попирая Его, мы попираем имя Господа, любящего как Его, так и меня. Понимаете, почему мне было так больно, так стыдно? Я думаю, если я искренне и честно, что я могу сказать этому полномочному, когда это так и есть? Он говорит, здесь у меня на этом стуле, где вы сидите, сидели пасторы минимум 25-30 церквей. Если бы знали, что я слышал о них, когда они говорили один на другого. И служители это могут делать. Что уж говорить тогда о нас, их пастве. В России была удивительно точная пословица. Каков поп, таков и приход. Дорогие мои, здесь, стоя за кафедрой, надо чувствовать такую ответственность. Потому что вот это слово драгоценное протекает через мой сосуд. И что протекает делает? Берет за собой то, что во мне находится в моем сосуде. Представьте себе, друзья мои, воду, находящуюся в горах, кристально чистую воду, горную воду, родниковую воду или ледниковую воду, а внизу люди жаждущие. Для того, чтобы они ее получили, что надо сделать? Надо проложить трубы или сделать канал, правда? Вода побежит по этим трубам, по этим каналам сверху вниз. Побежит. Какой она войдет в эти трубы? Такой, какой она была там, в горах, сверкающей своей белизной и чистотой. А какой она придет к людям, если это будут ржавые трубы? Если это будут грязные трубы? Если в этих трубах забьется лягушка, какой получат ее люди? Ту воду, которая была хрустально чистой, они получат загрязненной и начнут болеть. Виновата вода? Виноваты трубы? Виноват этот канал, по которому текла некогда чистая вода? Не обижайтесь на меня, братья, сестры, не обижайтесь, проповедники и евангелисты. Я говорю то, что говорю и в других церквах. Мы должны иметь такую ответственность, неся слово другим душам. Мы порой стремимся евангелизировать, свидетельствовать, особенно горячие первой любовью, которые хотят нести имя Господа. Несите. Только заботьтесь о том, чтобы эта вода чистая, кристально чистая, прошла через очищение глубоким раскаянием сосуда. Иначе вы принесете не столько пользы, сколько вреда. Лучше бы вам тогда не говорить. Поэтому что удивляться, если многие говорят странно. Столько людей приходят в нашу церковь, побудут неделю, две, три и уходят. Уходят разочарованные, уходят обиженные, уходят, не желая больше ничего слышать. И точно тогда исполняется это местописание. Ибо имя ваше хулится у язычников. Через кого? Через нас, христиан. Христиан без Христа в сердце. Без Христа в жизни. Без Христа в поведении. Без Христа в реакциях. Вы понимаете, почему христианин может быть без Христа? Мы как слышали сегодня, что Христос в нас. Так ли это? Апостол Павел мог сказать однажды, ибо не я живу, но живет во мне Христос. Да? Я не сомневаюсь, это были не просто слова. Это была его жизнь. Мало того, он не в дерзости, а в дерзновении мог сказать, подражайте мне, как я Христос. Потрясающие слова. Апостол Павел, ты таким всегда был?
Нет.
Нет, он был не всегда таким. Сначала, когда Господь повлек его за собой, встретившись на пути Дамаск, и Павел остался один, 3 года. Один на один с Господом. Ни к апостолам не идет, ни учеников не разыскивает. Один на один с Господом. И потому он мог сказать потом, я от самого Господа принял то, что и вам передал. А мы? Что мы передаем другим? Слышим голос Божий? Если нет, какие же мы духовные, не говоря уже о всем том, что живет в наших сердцах. Братья и сестры, это был тот апостол Павел, который вначале говорил так же точно, как и мы. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго чего хочу, то делаю, злого чего не хочу, то не делаю, а злого чего не хочу, то делаю. Многие из нас сейчас, если искренне и честно самими собой, могут, положа руку на сердце, сказать, да, я хочу добра. Я хочу делать добрые дела, но не могу. Или не хочу. Ой, как мы легко говорим, я не могу. Я хочу, но я не могу, оправдывая то, что мы должны сделать. Потому что Писание ждет это от нас. Господь ждет это от нас. Прочтите Колоссянам 3 главу, где написано «Совлеките себя». Не Господь этим будет заниматься. Вы совлеките ваши старые одежды Из чего они состоящие? Прочитайте третью главу Колоссянам. А потом вы, и Господь будет вас одевать, вы облекитесь. И перечисляется. Что? Нет, мы такие ленивые. Мы такие апатичные. Мы ведем себя духовно вот так. Нога за ногу, и вот так выйдем. Господь, ты должен меня очистить. Господь, ты должен освободить меня. Освободи же меня от духа блуда. А он все живет и живет во мне. Ко мне пришла одна женщина и говорит, я уже 3 года прошу, чтобы Господь меня от раздражения, гнева и возмущения освободил. Он не освобождает. Причем тут я? А кто раздражается? Кто гневается? Чей это язык произносит эти слова? Господь виноват в итоге. Он и делает ни того, ни другого, ни третьего. И говорят, так мы забываем о месте Писания, которое говорит «Царство Божие». То самое, о котором сказано «Ибо Царствие Божие внутри вас». И в чем оно тоже? В чем оно проявляется? Оно внутри вас. Так вот это Царствие, говорит Писание, усилием берется. И прилагающий усилия опять повторяется, восхищает, получает его. И это как раз Царство Божие с Его миром, с Его покоем, с Его упованием. Видите, к этому и нам нужно приложить усилия, у которых это возмущает. Что? Мы тогда что, своими добрыми делами спасаемся? Да никакие бы добрые дела нас не спасли, если бы не было жертвы на Голгофском кресте. Однако, вот мне принесли и поставили этот стакан. У меня пересохло во рту. Простите, брат Николай не открыл мне рот и не залил туда воду. Он поставил, правда, и пошел. Я просила пить, и мне принесли. И чтобы напиться, мне что нужно сделать? Протянуть руку, взять стакан с водой, поднести его к своим устам, сделать глоток, и проглотить, и выпить, если нужно попросить еще. Так, значит, чтобы мне напиться, мне тоже надо что-то сделать. Братья и сестры, чтобы то, что сделал для нас Господь всех, независимо от того, как мы называемся, стало иначе нашей частью, нам тоже нужно что-то сделать. И Писание – это удивительная книга, в ней все можно. Один человек мне сказал, слушатель Божий, вот эта книга Библия, опаснейшая книга на земле. Я не поняла. Опаснейшая книга, Слово Божие, которое несет нам спасение, опаснейшая книга, да, да, сказал. И все зависит от того, в чьих руках она находится. В этой книге, эту книгу держат в руках опасные секты. Эту книгу могут держать сатанисты со своими целями. Эту книгу держат все конфессии, и каждый в ней находит то, что подтверждает истинность только его учения. Остальные, а кто его знает, с ними Господь разберется, это еще вопрос, будут ли они спасены. А он называется христианином. Братья и сестры, ну зачем нам ссориться? Ну зачем нам драться духовно, возьмем это в кавычки. Но зачем нам чуть ли не с пеной у рта доказывать истинность своего учения? Давайте предоставим каждую душу тому, кто знает, как к ней говорить. Если ты имеешь истину, покажи, что ты ее имеешь. Но не надо вот показывать этим языком. Покажи ее делами. Покажи ее твоими реакциями в доме, с ближним твоим, с соседями, с соседкой, с подругой, с теми, кто тебя обижает. Меня обидели. Я видеть ее не хочу. И мы забываем, что вот это слово говорит, не лучше ли вам быть обиженными? Не лучше ли вам быть униженными? Не лучше ли вам терпеть поношение? Видите? А почему лучше? Да, это помогает нашему «я» оставаться внизу. Думаете, какому Богу мы служим? Я сейчас пишу 5-ю книгу «Духовные болезни». И вы знаете, там поднимается вопрос о нашем «я». Знаете, какому Богу мы в действительности служим, хотя считаем, что служим живому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому? Да? Отец говорит, если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Бог, Творец всей вселенной, то где благоговение предо мною? Друзья мои, вы знаете значение слова «благоговение»? Если нет, мы не будем останавливаться. Придите, откройте справочники Ожоговые, прочитайте и другие справочники. Во многих церквах это слово можно вообще из нашего русского, из лексикона вычеркнуть. О каком благоговении можно говорить, когда в церкви, называемой христианской, существуют такие вещи, что думаешь, Господи, куда мы идем и к чему мы придем? Итак, Бог Отец, Христос, Сын Божий, о котором мы сегодня вспоминали. Кровь и тело Его напоминало нам сегодня о Его страданиях. Вино и хлеб напоминали нам о Его страданиях. Мы, называющиеся все Его именем, что мы делаем? Мы презираем, унижаем, как я уже говорила. Топчем других, вынашиваем обиды. Мы попросту не только вынашиваем неприятно, мы ненавидим ближнего своего. Как я уже говорила, даже не думая о том, что являемся человек-убийцами. А этот сын, именем которого мы называем, когда-то сказал, потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы все здесь собраны. Наверное, почти все принимали участие в вечере Господне, братья дорогие сегодня и сестры. Скажите, мы любим друг друга? Знаете, не обижайтесь, но я вам скажу правду. Я во многих странах была. Но Австралия, и Австралия была давно у меня на сердце побывать здесь у вас. И встретиться с детьми Божьими здесь, в Австралии. Мне нравится Австралия. Мне понравилась она. Но знаете, с какой болью я уеду? С болью о детях Божьих. Я еще ни в одной стране не видела, что так мало христиан. Возьмем наш русский, приехавший отовсюду. Так мало. Вас так мало. Вы разбросаны по разным городам, по частям этого огромного Сиднея и этого большого острова, вашей Австралии. Кажется, должны вы держаться друг за друга, ведь нас, вас так мало. Ни в одной стране я не видела столько, не встречала. Поговорив, ну не знаю, сколько мне хватит вот этой руки, с таким количеством детей Божьих. И придя к одной мысли, сколько между вами распри, обид, несогласие, группка, и так такая маленькая, ну 20. Я спрошу, а 200-300 человек есть такие? Нет, у нас таких нет церквей. Хорошо, если самая большая 100. А так в основном 20 этой церковью-то вроде по количеству не назовешь. Ну что же нам делить? Одного Христа, о котором мы сегодня вспоминали, или, друзья мои, братья и сестры, у вас что, нет креста Голгофы? Когда-то крест Голгофский, мы вначале говорили, врагов собрало даже вместе. А тут, называющий себя тем же именем Сына Божьего Иисуса Христа, крест не может собрать вместе. И делится маленькая церковь на группы, на группочки, группочки, на группировки. Сколько же вас? 5, 6. Что же мы делаем? и раздираем мы тело Иисуса Христа сегодня и распинаем мы его. А скорбным видом называем себя детьми одного Бога. Именем того, кто пролил одну кровь. Возьмем третью личность Божию, Духа Святого. Мы все говорим, мы его имеем. Кто как понимает присутствие в себе Духа Святого? Одни говорят одно, а другое другое. Братья и сестры, да это же не вопрос спасения нашего. Дух Святой ведь потому и называется святым, что он не терпит ничего нечистого. Если мы говорим, что он, Дух Святой, живет во мне, можно кого-нибудь позвать из ваших близких, сказать, посмотрите, как он живет, и вы увидите в нем не дары, нет, плоды Духа Святого, которые есть мир, помогайте мне. Любовь, кротость, терпение, долготерпение, благость, милосердие. Если не у нас, тогда что с нами происходит? Где плоды такого духа, о котором мы не имеем ни малейшего сомнения, что он у нас живет? Видите, какие мы христиане, братья и сестры? Поэтому понимаете, почему нам время от времени хотя бы надо подумать о наших духовных болезнях. Надо подумать о том, что когда-то говорил Господь к так называемым духовным. Называя их не иначе, как этим вроде бы унижающим, даже немножко обижающим, но 100% верным определением. Плотские христиане, плотское христианство. И пока мы этого не осознаем, пока мы этого не поймем, пока мы вот здесь не ударим в свою грудь, и этот палец, направленный на другого, не направим в свое собственное сердце, нам никогда не познать, что такое духовное христианство. Смотрите, зависть, споры, все по ходу мы говорим. Откуда разделение? Откуда вражды? Откуда распри? Споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. В другом месте Писания у Иакова есть такие слова. 4:11. Откуда у вас вражды? Иакова, 4 глава, 1 стих. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? И перечисляет дальше, желаете и не имеете, убиваете, мы убиваем. Это слово обращено христианам, да, мы убиваем. О, если вы знали, сколько крови на наших руках. Крови ненависти. Крови преследования этой души в мыслях. Припираетесь и враждуете, просите и не получаете, прелюбодеи и прелюбодеи. Все это в послании к кому обращены эти жуткие слова? К христианам. Поэтому давайте так, каждый, положа себе на руку, сердце, руку на сердце, скажем, Господь, только ты меня видишь, только ты меня знаешь, и ты знаешь, что это так. Я повторяю, вы не хуже всех. Мы не хуже других христиан, но мы, увы, как христиане в других местах, составляющие христианство плотское, увы, последнего времени. Поэтому мы заговорили о «я». О, это наше «я». Мы действительно служим не тому Богу, о котором только что говорили Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы служим другому Богу. И Он-то и сидит, восседая гордо на престоле нашего сердца. Что за Бог? Мое «я». И потому «я» обижается, «я» возмущается, «я» требует, «я» не может простить, «я» ненавидит, «я» требует возмездия и мстит. Ой, как могут христиане. иначе не могут, так они хотя бы другому против своего врага, тоже христианина, нальют яда. Понимаете, почему Христос говорил о фарисеях? Порождение хитины, да, своего рода. Змеи порождения вы. Змея и в жале своем имеет яд. И многие змеи сами ядовиты. Вот такие мы можем быть, не подозревая даже об этом, не отдавая отчета, не желая самим себе в этом признаться. А потом удивляемся и говорим: я не понимаю, говорят, многие уже сказали мне, как это ты слышишь голос Божий? Ты что, Авраам, что ли? Нет, я не Авраам. Я тогда только могу спросить, а разве ты не слышишь голос Божий, брат или сестра? Нет, уже столько времени, годы проходят, я не слышу голоса Божьего. Прости, а ты дитя Божие? Ты еще спрашиваешь, ты отца Божия? Ну, конечно. Об овцах сказано, овцы мои слышат голос мой. Это не что-то особенное, это абсолютно нормальное явление. Дитя Божие должно услышать голос своего отца. Что за отношение между отцом и сыном, матерью и дочерью, если они молчат? Странно. Значит, между ними что-то стоит. Между Детем Божиим и Богом тоже что-то стоит. Что-то заложило его духовные очи. Что? Все то, о чем мы говорим. И много-много еще другого. Но в первую очередь вот это я, которое Господь ненавидит. Это и есть наш Бог. И Бог это прекрасно знает. И когда Он это я пытается сорвать с престола, мы, ухватившись за него бульдожьей хваткой, говорим: не отдам. Не отдам. Потому что я составляет нашу сущность. Где я, там гордость. И Бог это прекрасно знает. Он хочет нас унизить, а мы как несгибаемые. Мы опять как Ванька с Танькой встаем. Он нас хочет принизить. Как это делается с Ванькой с Танькой, знаете? Положи ее, она раз опять наверх. Вот такие мы. А потом кричим: Господи, почему ты мне не помогаешь? А Господь, может быть, отвечает, а ты не слышишь. Я хотел бы тебе помочь, но ты мне не позволяешь. Дай мне умертвить твое я, дитя мое. И с этим я умрет все, что разделяет меня с тобой. Но мы говорим: нет. Потому что это же мы. Наше я требует к себе внимания, требует к себе почтения. Попробуй только его задей, и ты увидишь, каким оно будет. Мы вырастаем в этом «я», даже не замечая этого. Я часто говорю, когда бываю в церквах: братья и сестры, посмотрите, я такая маленькая. У меня только 1,58 м роста. Но если бы вы знали, вот это маленькое в своем «я» выросло так, что если бы в вашем зале, но зрительно можно было его увидеть, оно бы проломило своей упорной макушкой ваш потолок. Оно, наверное, раз в 10 выше, чем я есть на самом деле. Через что? А меня поднимали, а меня хвалили, а мне обо мне говорили: самый человечный доктор. И я, моему это так нравилось. И оно росло. И оно поднималось, и оно обижалось, и оно добивалось своего, и оно боролось за так называемую, в кавычках, справедливость. Не забуду, как мой муж, наблюдая за этой вот борьбой маленькой Людмилы Плеб, которая за справедливость и за истину боролась, сказал мне однажды: Людмила, за истину бороться не надо. Истина борется сама за себя. Мне опустились руки. А мы так умеем бороться за истину, не Божью, мою, за справедливость, как это так меня обидели. Вот это я Бога ненавидит, братья и сестры. Вот это я и становится главной причиной нашей плотской человеческой природы. Это я постоянно себя проявляет. А мы этого перестали даже замечать. Мы настолько ослепли, Мы настолько оглохли, что нам кажется А Бог хочет одно. Блаженные, кроткие сердцем, чистое сердце, ибо только они Богу след. Мы думаем, что мы пробьемся со своей истиной. Вечность еще покажет, истину ли мы имеем. Братья и сестры, мы не хотим так порой даже говорить об этом месте Писания, но оно есть, его никуда не денешься. Возлюбленные, мы теперь, здесь на земле, дети Божьи. Но еще не открылось, что будет. А когда откроется, вот тогда мы и увидим, у кого же была истина. Но истина будет только у того, кто, как и Христос, как его учитель, кроток и смирен сердцем. И тогда такая душа находит собственный покой, мир. Он не разрывается уже в обидах, в горечи своей и возмущении. Он живет в мире. И этот мир, который в нем, изливается из него. В его реакциях. Жены, не так хочется порой вам сказать. Но давайте мы, если уже не в наших маленьких куриных мозгах, то хотя бы где-нибудь в своей комнате, у кухни, напишем первое послание Петра. Третью главу, жены. Без слов приобретайте своих мужей для Господа. Сколько жен не приводят, хотя так хотят привести, а уводят навеки своих мужей от Христа, хотя желают их иметь так же христианами, как они сами. Мужья, вы так хотите, чтобы ваши жены покорялись вам. Чтобы не жена властвовала в семье, а я вам скажу, мне много приходится говорить с женщинами, с сестрами. И скажу, сестры, я сама такая была, не стыдно об этом вспоминать. Я была председателем в ТЭК, у меня 2 диплома, 2-й при эксперта. Вы знаете, какие это председатели? Какие администраторы? Когда бедному моему мужу сказали, кто читал книгу «Путем искания», тот знает, как нас Господь соединил. Ты знаешь, у тебя будет врач, жена. Он, бедный, взялся за голову и говорит, что я с ней буду делать, с врачихой-то. Вы знаете, мне стыдно. Я стараюсь не вспоминать, какой я приехала к нему. Вот этот администраторский тон моего взгляда порой мои подчиненные боялись. И какая у этой женщины такая воля, что она как трактор, эта маленькая, пройдет через все. И Богу пришлось сломать это я так, что мне казалось, в ушах моих звучал хруст моего закоснелого я. Так вот, братья и сестры, я вам скажу, женщина, доминирующая в семье, руководящая своим мужем, это что-то отвратительное. Вы знаете, даже вот в гости придешь, если ты видишь, как жена говорит с мужем, поверьте, вот хочется встать и уйти, это что-то отталкивающее. Потому что это абсолютно противоречит Писанию, Слову Божьему. И мужья стонут рядом с такими мужьями. Но, мужья, можно я вам что-то тоже скажу? Знаете, нам было бы намного легче вам покоряться и вам повиноваться, если бы вы теми были мужьями, о которых Слово Божие говорит мужьям, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. Вот это слово «суровый», если вы знали, если у нас, братья, языки вот такие, вот, как я сказала, показал вам, полуметровые, и это наш главный грех, наш женщин, и много бед в семьях и церквах как раз из-за этого женского длинного языка, то, братья, у вас, можно я вам скажу, ваш главный грех – раздражение и гнев. А суровость включает и то, и другое. Вы так быстро гневаетесь. Ну, глупые мы, да, у нас не хватает, может быть, одной клеточки здесь. Но у нас здесь, говорят, больше одной клеточкой здесь. Ну, будьте к нам терпеливы. Ну, пожалуйста, не гневайтесь на нас, когда мы упрямые ослицы, когда мы бестолковые такие, какой я могу быть. Бедный мой муж, если бы знали, чего ему стоило научить меня компьютеру там работать, что-то, книги набирать. Я удивляюсь своему смотрю, думаю, ну какой ты у меня умный. Вот он толкует мне, толкует. Я киваю головой. Стала работать с компьютером, муженька, я опять ничего не понимаю. Ну, бестолковые мы можем быть такими. Ну, пожалуйста. Ну, у вас одни недостатки, но у нас другие недостатки. Ну, будьте к нам терпеливы. Ну, покажите, что вы сильнее нас. Да вы же и сильнее нас. Ну, пожалуйста, не будьте с нами суровы. Потому что многие проблемы семей исходят вот как раз из этого, из длинного языка жен, который не может молчать, когда есть муж что-то говорит, и от суровости мужа. И если и женская половина христианства, и мужская будут такими, какими учат их Священное Писание, все будет намного лучше и легче, поверьте. Мы сами себе делаем проблемы и состряпываем такие горы, которые потом не знаем, как перешагнуть и каким образом через них перейти. Мы сами, только потому, что и те, и другие не хотят слушаться Слова Божьего. Но в этом как раз тоже и проявляется наша плотская природа. И в семье, и в супружеских отношениях. Можно говорить о том, как эта плотская наша природа проявляется во многих аспектах нашей жизни, во многих областях. Если мы поймем, что плотской христианин это не тот дитя Божие, который радует своего отца, тогда, может быть, мы наконец пересмотрим свое христианство. Тогда, может быть, мы придем к тому, кто единственно может нам помочь и сказать: Господь, я не могу, помоги мне. Но надо всегда помнить, есть слово «не могу», а есть слово «не хочу». Мы очень часто говорим: «Я не могу, Господь, больше». Но почему все это меня преследует, несчастье за несчастьем? Почему одни финансовые трудности за другими? Почему, Господь? Приди, смирись, пересмотри свое христианство, ведь благословение наше откуда исходит? От Отца миров, от Творца, от Господа нашего Иисуса Христа. Приди, вот как тот отец, который на вопрос Господа, веришь ли, ответил справедливо, искренне и честно: верю, Господи, помоги моему неверию. Хочу, Господи, помоги мне приложить и сделать все то, чтобы ты мог взять свои руки и совершить во мне перемену. Чтобы я оставил свое плотское состояние и стал, или по крайней мере начал стремиться к духовному христианству, которое ты ждешь от меня, которое ты хочешь, которое, собственно, меня только и может привести в вечность и даровать встречу с тобой. Да, мы без него никогда не достигнем. Но мы не должны забывать, что и от нас зависит очень много. Тот апостол Павел, который говорил: «Бедный я человек», через какое-то время говорит теперь уже другие слова. «Я каждый день умираю. Я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. Бегу не как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. А мы, ой, годами и десятилетиями только бьем и бьем и бьем воздух своим плотским христианством». Видите, он мог. Хорошо, совершенен был Христос. Мы не можем с ним сравнить. Но Павел был такой же человек. И он точно так же боролся. Христу грех был не свойственен, хотя он был человеком во плоти. Павел был тоже свойственен. И этот человек, который бедно кричал: «Я не могу», потом спокойно говорит: «Все могу. Не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе». А потом снова еще одна ступень. Не я уже живу, но живет во мне Христос. А в нас через 10, 20, 30 лет нашего христианства кто живет? Христос или все то же гордое и требующее своего «я»? Все еще оно живет. В конце концов, он показывает нам пример, подходя к концу своей жизни, мог сказать: течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. И не только мне. Он теперь от себя направляет нас к нам, но и всем, любящих его, но любящих поистине, братья и сестры. Пусть я недословно цитирую это место Писания. Видите, тоже человек, апостол Павел. Прекрасный пример. Если Павлу, который сказал: по закону я не порочен, пришлось умирать, распинать, отказываться от своего, то насколько же больше нам это нужно? А мы не хотим. Мы хотим, чтобы все доставалось нам легко. Все должен сделать Господь. Читай мы. Ты должен, 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 ты должен дать мне то, ты должен дать мне это, ты должен мне дать машину, ты должен. Знаете, мне приходилось быть в харизматических церквах. Просто поражаешься. Бог должен мне дать машину, Мерседес, да еще вот такой краски. И дом он должен, он же богатый Бог. А знаете, в послании Тимофея написано, что люди последних времен будут наглы. Мы наглы. О каком благоговении идет, может идти речь, когда мы нагло тому, кто жизнь свою отдал, кровь свою пролил за нас, продолжаем терзать его. Ты должен, должен, должен. Он ничего не должен. Он все уже отдал. Должны мы. Должны смиряться, должны умоляться, должны возрастать духовно, должны любить друг друга, должны почитать друг друга выше, одного другого выше себя. Смотрите, сколько мы должны, не хотим об этом думать. Все другие должны, и Бог тем более не должен, а я ничего не должен. Я могу, простите, по-американски задрав ноги вверх, так крутить пальчиком и сказать: Господь, когда ты мне дашь? Мы наглые, даже не подозреваем об этом, братья и сестры. Господь смотрит на нас, смотрит, как, наверное, когда-то смотрел на врагов своих со креста вниз. Двое по правой и по левой руку висели. Один даже там на кресте злословил, так и мы. Мы можем вот столько не стоя в очах Божьих, еще ему и выговаривать. Куда ты смотришь, Господь? Я уже столько прошу. До каких пор? Да я вообще тебя больше слушать не буду. А второй, будь милостив ко мне, Господи. Вспомни обо мне, когда будешь. Смотрите, до последнего. Две стороны постоянно были перед очами Христа. Одни готовые склониться и смириться в последний час, в последнюю минуту, секунду, приобретя спасение. А другие до последнего. Уже видя, что вот вечность разверзается перед ним, и там еще возмущаться против того, кто мог бы его спасти. Я заканчиваю, братья и сестры. Перед нами вот этот крест. Тот крест, о котором мы сегодня вспоминаем. На котором совершились, пусть не это образ, вид такой подобный, на котором были такие страдания. По сравнению с ними, все наши, всех у нас вместе взятые, ничто. Вот этот крест имеет две балки. Одна вертикальная, вторая горизонтальная. Вертикальная говорит о связи нас Богом. И если мы действительно знаем цену и значение креста, тогда мы невольно задумаемся, а как выглядит у нас с горизонтальной балкой, которая означает связь мою с ближним, моим, с моей женой, с моим мужем, с моим братьем и сестрой по вере, независимо от того, как он называется или она, и как я называюсь, по вере в одного Христа. Как у меня отношения с ними? Если этой балки горизонтальной нет, давайте не будем себя обманывать, говоря, что стоит вертикальная. Если она стоит, тогда она все равно только балка, она не крест. Не тот крест, у которого все сходятся, Все сближаются, и враги становятся друзьями. Если этого в жизни нашей нет, друзья, то в нашей жизни нет и креста, посредством которого, страданиями, перенесенными на нем, кровью пролитой на нем, мы и спасаемся. Спасибо вам, что вы так внимательно слушали. Пусть Господь вразумит нас. Мы договорились, что вы не будете на меня обижаться. Ну, простите меня, но вот это моя роль. Раздавать вот эти горькие лекарства. Но они помогают. Вы знаете, протягивали руку, а потом назад. Опять протягивали, ему надо резать. Но тут не поможет никакие примочки, никакая мазь Вишневского. Помните, такое на раны накладывали. Рану надо сначала очистить, надо вскрыть, чтобы вылилось оттуда то, что рану делает. Отчего воспаление во всем организме, братья и сестры. Господу тоже надо, хотя бы иногда, пусть не каждый день, но время от времени скальпелем духовно провести, чтобы вся эта гниль, вся эта гадость из нас вытекла. Потом можно промыть, очистить. И знаете, что еще иногда мы делали, медики, врачи, в мою бытность. Сейчас, наверное, столько лет всяких новых лекарств. В эту ранку, после того, как мы ее промывали перекисью водорода, на месте вытекшего гноя, мы, знаете, что нашли? Ту рунду с крепким соляным раствором живодерства, правда? На живую рану, на открытую рану солевой раствор. Да, голубчики, солевой. Не потому, что врач-хирург живодер, а потому, что он прекрасно знает, что солевой раствор вытягивает мелкие остаточки этого гноя. Вот когда рана очистится, вот тогда и бальзам. Мы хотим от Господа бальзам. Но прежде чем бальзам положит Господь, он еще вскроет. Давайте позволим ему это сделать. Он не хочет нам ничего плохого. Он хочет только хорошего. Он любит нас, да. Но вы знаете, по-разному матери любят своих детей. Одного любит, потому что он радость для него, для нее. Это ее свет, это ее помощь, это ее надежда. А второго любит, но плачет любовью с болью. Бедная мать, которая плачет, а дочери, которая ведет страшно безнравственную жизнь, а сыне, который пьет, став алкоголиком или наркоманом. Он ведь остается ее сыном или ее дочерью, правда? И она его любит, потому что она-то его родила, вот здесь выносила. Так и Господь нас любит. Но давайте зададим себе вопрос, какой любовью? Любовью со слезами и скорбью? Или любовью с радостью? Говоря, это дитя мое, поистине прославляется мое великое и святое, я подчеркну, святое имя, святое имя, вне святого. Не может, так давайте же пересмотрим свою жизнь, ну хотя бы сегодня. Можно помолиться? Можно, брат? Братья и сестры, хочет кто-нибудь из вас помолиться? Или у вас это не принято молиться вслух? Хотя бы двое или трое. Давайте вместе помолимся. Давайте забудем того, кто рядом. Он стоит, ой, что она услышит или это. Ну давайте, хоть сегодня, хоть сейчас. У школы так Господь усмотрел, что у креста собрались и друзья, и враги, и разные течения, и разные понятия. Давайте все это сейчас осознаем.